В эфире радио «Томский благовест».
Здравствуйте, дорогие друзья, и на радио «Слово ФМ» с вами я, Людмила Меркелова, и хочу немножко рассказать то, что произошло у нас на той неделе. Ну, не произошло. Какое было мероприятие? Организация «Офицеры России» в субботу 8 июля, в День семьи, любви и верности, провели праздник для многодетных семей и для семей, чьи отцы находятся в зоне СВО. На празднике присутствовали руководитель организации «Офицеры России» в Томске Кинёв Виктор Николаевич и его заместитель Зима Виктор Николаевич. Был замечательный концерт детский, и детей потом все семьи угостили. Ресторан «Сибирская трапеза» предоставила им угощение. Вступайте в организацию «Офицеры России», находите нас в Телеграме, набрав в поисковой строке «Офицеры России Томск». И сегодня, как я вам и обещала, эфир должен быть, эфир огонь, потому что у меня в гостях женщина, которая не нуждается в представлении, Ада Бернатонити. Здравствуйте, Анна. А?
Бернатонити.
Бернатонити. Я второй раз делаю ошибку, но да, третий раз я обещаю, что я исправлюсь. Можно немножечко поближе к микрофону. Ада, вот я хотела ее представить как кинокритика. Оказывается, нет, это неправильно, она этого не любит. Ада – киновед, кинопедагог, ну и, как я говорила, вулканоговая женщина. Ада, вот расскажите мне разницу между кинокритикой и киноведом.
Если быть точным, то кинокритика, она отвечает на злобу дня, реагирует на те фильмы, которые появляются здесь и сейчас. А киноведение, оно изучает процесс, который приводит к определенным результатам. То есть киновед больше погружается в историю кино, тогда как кинокритик больше погружается в тот аспект кинематографа, который актуален на сегодняшний день. Это первое. Второе, мы очень неправильно вообще понимаем критику и неправильно ее пускаем в мир. Для нас критика – нечто совершенно агрессивное, бестактное, и также мы на нее реагируем. На самом деле любая критика, если она в корректной форме, мы критиковать не умеем. Мы не умеем не
правильно
реагировать, да.
Угу.
Мы не умеем правильно критиковать. Критика, она необходима, она важна. Потому что если нас будут только хвалить, мы будем в процессе застоя, мы будем думать, ах, какие мы необыкновенные, какие мы совершенные. А если нам будут подсказывать, направлять, указывать красиво и тактично на наши недостатки, тогда мы, собственно говоря, и будем развиваться. Но только надо уметь красиво и тактично указывать на недостатки. И в идеале кинокритика – это как раз указание на те проблемы, которые есть у фильма, при возможности, если их решить, то это вообще хорошо. Я думаю, что кинокритика важна именно в процессе создания фильма. И в американском кинематографе это постоянный опыт, когда режиссер снимает фильм и в процессе съемки советуется с кинокритиком. Что я здесь сделал так, а здесь не так, подскажи мне. Критика – это подсказка. Вот давайте вот с этого начнем. Мы просто не умеем критиковать. А, и Б, мы просто не умеем воспринимать адекватно критику. Думаю, что я умею критиковать.
Ну да, не просто же так вас так зовут. Вот, то есть команда, которая, да, снимает какой-то фильм, там обязательно должен быть кинокритик.
В киновед. Идеале, да, в идеале, да. Для того, чтобы подсказать ходы и выходы. Это вот как мы сейчас были на фестивале «Таганайские музы» и смеялись с коллегой. Она говорит, я социолог, я могу объяснить, что и как делать. Но я никогда не смогу даже провести социологический опрос.
Вот. Но она социолог.
Да, но я могу подвести итог, я могу научить делать социологические опросы и так далее. Я говорю, я могу научить снимать кино, но я никогда не сниму кино, потому что это не мое. Я знаю довольно хорошо историю кино, я знаю историю провалов и побед, я знаю, каким образом режиссеры делают те или иные ошибки, и могу указать им на ошибки, а они уже пусть исправляют. Вот. Я профессиональный зритель, у меня профессиональные глаза. У меня не руки профессиональные, а именно глаза. Да.
Поговорим про, наверное, про российское... Нет, наверное, про разницу между российским кино...
Советским. Моя любимая тема. И советским, или зарубежным?
Да, советским и зарубежным.
Значит, кино. Советский кинематограф – это кинематограф, который вырос из мощной теоретической базы, которая еще имела и практическое применение. Практически все наши великие, они были еще и теоретиками кино. Эйзенштейн, Кулешов, Пудовкин. Создавая теории, они эти теории воплощали в практику.
То есть не просто так брали да. кинокамеру, да,
да там не просто, а подход, именно каждый подход, свой шаг фиксировали, каждое свое был состояние фиксировали, объясняли, что они сделали, описывали это. Вот понимаете, я недавно буквально натолкнулась на такую интересную проблему, что Немирович Данченко-то фигура была покрупнее
чем
Станиславского. Да? Или даже так. Ну, если не покрупнее, то на равных.
Угу.
Но проблема Немировича Данченко в том, что он практически ничего в письменном виде от себя не оставил. Он был практиком, который реализовывал тут же на месте свои теории. Станиславский оставил нам немало томов. И мы можем иметь представление о его системе, мы можем выбирать. Понимаете? А каким был Немирович Данченко, мы можем знать только опосредованно. Через воспоминания его современника. И поэтому, когда практика еще и подкрепляется теорией, а теория, соответственно, практикой, вот таким был советский кинематограф. Вот.
Большая работа.
Да,
да большая да. работа очень проводилась до и во время съемок
да.
там определенного фильма. Дорогие друзья, если вы хотите задать вопрос Аде, звоните на номер прямого эфира 235003 или пишите на номер телефона WhatsApp 8-923-434-2020. Задавайте свои вопросы Аде. Я не буду произносить фамилию.
Да,
боюсь опять ошибиться. И зарубежное
так
кино.
Вот, советское кино, оно было очень интимным, и оно вело разговор лично с каждым зрителем. Это очень важно. А тогда как зарубежное кино, это кино, ну, как сейчас принято говорить, я не очень люблю это слово, нарратива. Повествование.
Uh-huh.
Вот. Ну и, соответственно, проблемы. Проблемы, которые показаны через историю. У нас, наоборот, история показывает проблемы.
Да.
Проблема, да. показанная через историю. Вот это очень важный момент, очень интересный. Я, например, очень люблю классическое американское кино 30-х, 60-х годов. Люблю французское кино, люблю чешский абсурд. Это просто мое лекарство от всех бед на свете. Вот. Люблю надломное израильское кино, потому что это действительно такие, знаете, истории очень личные, очень интимные, которые не каждому расскажешь, но почти каждый из нас переживает. Вот это израильское кино. Поэтому я его очень люблю. Понимаете, мировой кинематограф разный. Мировой кинематограф...
Каждый индивидуален
да,
по-своему.
Да, да. Через кинематограф можно понять нацию. И я всегда говорю, что очень важно изучать республиканскую мультипликацию советскую. Потому что именно через мультфильм можно понять, какой народ что из себя представляет. Какие туркмены, какие казахи, какие азербайджанцы, какие армяне, грузины и так далее. потому что в мультипликации черты характера народа выпуклы, объемны.
И они более реально показаны, наверное.
Вот Роберт Саакян, вспомните, в «Синем море, в белой пене».
Да.
Но там же буквально ирония над армянами. Выловил кувшин. Ага. И что теперь делать с этой удачей? Но нашел выход. То есть вот в буквальном смысле действительно иллюстрация армянского характера. И так практически с каждым национальным мультфильмом. Есть грузинский мультфильм один для взрослых, когда идет большая-большая тетенька, рядом худенький, маленький в кепке мужчинка, и она потом проваливается в люк, мужчинка люк задвигает, а она из другого. Выходит, и говорит, то есть, как бы грузинская жена.
Ну, это мультфильмы ирония, да.
Конечно.
Там можно и посмеяться, и какой-то свой... какие-то...
Выводы
что-то строить, для себя, да, что-то для себя узнать. Вот я сейчас вас слушаю, ну и до этого я вас слушаю. Вы столько много знаете. Вот у меня, опять же, как у человека, далеко до вас, вот честно, по мозгам, да, мне кажется, вы с утра до вечера смотрите фильмы.
Вот на самом деле я скажу вам следующее. Я, правда, как Фрейд, который говорил о том, что я знаю, что делать, когда мне хамят, но я не знаю, что делать, когда мне говорят комплименты. Я теряюсь. Но на самом деле я знаю очень мало. И это не кокетство, а это вот этот принцип, который лежит в основе любого познания. Чем ты больше познаешь, тем ты больше убеждаешься, что ты вообще ничего не знаешь. Вот. Но это правда. Я не смотрю до вечера, с утра до вечера фильмы. Я очень ленивый человек. Вот. Да, очень ленивый человек. Я люблю смотреть в потолок и ничего не делать.
И плевать
туда.
Это
мое любимое занятие, на самом деле. Вот.
Но вы, наверное, отсеиваете, да, скорее меня... всего? Если вы не хотите заинтересоваться каким-то фильмом или мультфильмом.
Я
вы...
фанат, понимаете? Я просто придерживаюсь метода погружения и думаю, что вот если бы эту систему наконец-то ввели в школе, ее пробовали даже в Советском Союзе. Помните, когда неделями школа занималась только математикой, неделями только
физикой. Я, наверное, не застала вот это вот время. Хотя...
Но это были эксперименты. Это были эксперименты не в Томске. Нет, я просто читала о таких экспериментах в период советской педагогики. Да. Вот. И она мне очень нравится, эта система. Система погружения. Ну вот, например, у меня была такая ситуация, когда я за один месяц прочитала 25 романов Жоржа Сименона о комиссаре Мегре. Как сказала одна моя знакомая, Ада, ну как же тебе было плохо. Ну, плохо в том смысле, что я ни на что больше не отвлекалась. Я читала.
Это было так захватывающе?
Это было и захватывающе. Это было и отвлекающий маневр. Я больше ни о чем не думала. Это был вот этот принцип погружения. Причем, ну, я прочитала... Из 80 романов Сименона где-то порядка 50, ну, в среднем так у меня еще осталось немножко, я собираюсь добить. И вот вы знаете, где-то там буквально на пятом романе, до пятого было вау, как необычно, как я не могу просчитать ходы мыслительные. А где-то с пятого романа все, я начала понимать, но от этого у меня не ослабил интерес, просто я... столкнулась с такой проблемой, ну, опять же, почему Жорж Сименон, да? Во-первых, я люблю французский детектив, и я очень люблю нуар как жанр. Когда я у своих студентов спросила, читая лекции по истории литературы, знаете, кто такая Агата Кристи? Все, да, типа, знаем, кто такая Агата Кристи. Кто такой Жорж Сименон? Нет. Мне так обидно стало за комиссара Мегре. А на самом деле, почему мне страшно нравится Сименон? И там даже комиссар Мегре говорит о том, я это обнаружила на каком-то там как раз 30-м романе, наткнулась на то, что комиссар Мегре говорит, если бы я не стал следователем, я бы стал психоаналитиком. Во! Понимаете?
Да,
а я-то думаю, что же меня так держит?
Да, потому что вы в своем роде тоже киноаналитик.
Да. Ну, потому что и в кино меня больше всего как раз привлекает психоанализ. Не случайно же, собственно говоря, и развитие кинематографа, и развитие психоанализа происходило в одно время и параллельно.
Вот, и кинематограф, собственно говоря, был как иллюстрация психоанализа. Вот. Я кашляну, можно?
Да. Да, можно.
Все, я вам сказал, все уже.
Даже я это сделаю. Вы сейчас преподаете кинопедагогику, да?
У меня сейчас магистратура по кинопедагогике в Томском государственном педагогическом университете. И я преподаю ряд очень интересных курсов. Мне очень комфортно и интересно с моими магистрантами. Это взрослые люди. Хотя я люблю общаться и с детьми. История и теория кино в контексте кинопедагогики, история мультипликации, фестивальное кино, кинематограф 21 века, методика преподавания истории кино в школе, вот над чем мы сейчас с моими коллегами из Москвы, из Крыма работаем как раз над методикой. Детская литература, которую я тоже обожаю, и вот благодаря Илье Юрьевичу Мясникову набила, скажем так, глаз и руку. И детская литература в советском кинематографе, это тоже очень интересный предмет для изучения, потому что практически весь детский кинематограф – это экранизация, это очень хороший текст. И я всегда говорю, что пока мы не возродим детскую литературу или интерес к детской литературе, мы не возродим детский кинематограф. Это взаимосвязано, это очень плотно взаимосвязано. Вот.
Вы считаете, развитие детской литературы, оно немножко, да, пошло в упадок? Или...
Нет, мне кажется, тут другие как раз проблемы. Тут проблема в том, что детская литература потеряла читателя, с одной стороны.
Именно детская, вот именно это детская, дядя, да. Степа, ну,
да,
грубо говоря.
Да, она потеряла читателя. Именно детская советская, детская зарубежная. То есть есть единичные какие-то произведения, которые, ну, так или иначе, дети читают по определенным причинам. Потому что у родителей есть, например, привязка к этим произведениям. В качестве,
либо например, задали в школе, да?
Привезти Винни-Пуха, да. Да. Либо преподают в школе, да. Да. И, кстати, вот этот процесс, который был в Советском Союзе, на примере «Конька-горбунка» можно наблюдать и сейчас. Что ребенок смотрит фильм, ну, не самый лучший, конечно, фильм, и ребенок читает произведение. И у Минкульта была даже идея сделать цикл фильмов, экранизации русской литературы для того, чтобы подтолкнуть детей к чтению. Но мне кажется, что это тупиковый путь, потому что, извините меня, «Мертвые души» Швейцера, да, или... Бондарчук «Война и мир» – это все-таки кинопроизведение высокого полета. И вот вы знаете, я даже подумала, что в советский период у меня было такое интересное наблюдение, меня вдруг осенило, хотя это банальность. Но для меня это было открытие, что все крупные произведения русской литературы, они в основном были экранизированы один раз. Одна «Анна Каренина». «Одна война и мир», «Одно воскресенье», «Одно преступление и наказание», «Один Гамлет». Ну, это уже не русская литература, но неважно, да. То есть вот такие вот глобальные произведения мировой литературы, нету больше маленьких трагедий, как маленькие трагедии Швейцера. Это вот в 90-е годы там появилась «Мастер и Маргарита» одна за другой, и даже сейчас
разный
третий проект должен был делать Николай Лебедев, появился «Идиот» с Евгением Мироновым, был на самом деле «Идиот» Пырьевский с Яковлевым, и все, он был ключевым фильмом по произведениям Достоевского. И вот это очень интересное, мне кажется, наблюдение, банальное, но интересное, подчеркиваю, что это, мне кажется, отражает трепетное отношение к русской литературе, советского кинематографа и к тексту вообще. Вот что характерно как раз для советского кино, это очень тщательное отношение к тексту, к сценарию. Фильм начинается со сценария, мы всегда должны это помнить. А потом с того, как видит сценарий режиссер. И если идеально совпадает видение сценариста и режиссера, у меня была ситуация очень смешная, я ее люблю рассказывать, когда я была на конференции на Московском кинофестивале на фильме «Карп отмороженный». Там Марина Ниёлова, Френдлих, Миронов. И на конференции был режиссер этого фильма и сценарист. Ну и вот я задала вопрос. Говорю, а почему карп? Почему не мойва, не селедка, не нерпа? Имеет ли это какое-то отношение к японскому празднику мальчиков?
Не является ли это дискриминацией среди рыб, да?
Да, японский праздник мальчиков, когда мальчик выращивает карпа, потом отпускает его на волю, и это символизирует процесс взросления. Меня режиссер вот таким вот приблизительно взглядом слушал, смотрел на меня, смотрел. Я дошла до конца вопроса, он говорит, чего вы взяли? Нет, не имеет. И тут я смотрю, рядом с ним сидит сценарист и отправляет мне воздушные поцелуи. Отбирает микрофон у режиссера и кричит, имеет, имеет, спасибо, что заметили. Дальше был просто такой цирковой номер. Режиссер поворачивается к сценаристу и говорит, ты мне почему об этом не сказал? Фильм бы абсолютно другим получился. Так вот.
Вот что значит работа кинокритика, киноведа, человека, у которого свой профессиональный взгляд на какие-то вещи. Вроде бы, да, мелочь? По идее-то.
Ну, вы знаете, рыбка. На самом деле, тут вот в чем дело. Тут дело не в киноведе, тут дело в том, что в любом произведении искусства есть огромное количество смыслов. Смыслов, которых режиссер, возможно, даже писатель, режиссер, актер там и так далее, возможно, даже не подразумевал, но где-то на уровне подсознания чувствовал. Uh-huh. Понимаете? Так или иначе чувствовал. И когда мы смотрим, читаем, слушаем, мы считываем эти смыслы. И каждый может считать совершенно противоположный смысл. И если он считывается, он неизбежно есть. Понимаете? Он просто есть, и все по факту. Вот. А на самом деле это произведение искусства. Мы все за объективность, за объективность. Да какая объективность? Мы тогда будем, извините меня, утром вставать, 3 раза кушать и ложиться спать. Все. Вот это объективно. Все остальное в промежутках между. Это танцы. Знаете? Это полет мысли, творчество, я не знаю. Это блуждание в лабиринтах собственной души. Даже у каждого человека. Не обязательно он должен быть там кинокритиком или еще кем-то. У каждого человека в промежутках между вот этим объективным процессом что-то свое. И в итоге я к чему? К тому, что на самом деле от произведения искусства не надо требовать никакой объективности. От произведения искусства надо требовать, разбудило в тебе оно мысль и эмоции, либо усыпило. Вот если усыпило, прекращай читать, прекращай...
Переходи на другой вариант, да?
Переходи на другой вариант.
Там на другое произведение.
Потому что произведение искусства – это прежде всего рефлексия, размышление и эмоциональный порыв. Поэтому вот, например, вчера читала книжку мальчика, который закончил Глазго, Эдинбург, имеет магистерскую по кинокритике и так далее, Эдинбургского университета. И там практически в каждой строке, а мне нравится, и все. Вот это вот как бы позиция Европы. Мы хотим объективную какую-то картину найти, а они расслабляются и ищут удовольствие. И находят то, что им близко, либо не близко. Мне кажется, что даже в плане исследования это интересная тенденция, когда ты подталкиваешь зрителя, читателя к тому, чтобы он посмотрел, прочитал, увидел. Но есть еще один момент, это когда ты читаешь или смотришь, тебе сложно. То есть тебе может быть скучно, непонятно, сложно, но ты почему-то сидишь и смотришь или читаешь, или заставляешь себя. Вот у меня, знаете, раньше был принцип, если я под фильм уснула, я его не пересматриваю. А тут я как-то взяла и уснула под грехи господина Диддлбока, моего любимого Гарольда Ллойда. И я поняла, что это я просто хотела спать. Что это не фильм виноват.
Пересмотрели?
Да, конечно. Получила невероятное удовольствие. Вот. И суть-то в чем? В том, что если тебе сложно, прорывайся. Прорывайся. Это тоже внутренний рост. Любое произведение искусства, оно толкает тебя на этот самый внутренний рост. Расти над самим собой. Ищи в себе какие-то смыслы. Ничто не поможет. Ну вот, на мой взгляд... Никакие люди, никакие близкие, никакие психологи, никакие тортики, которыми ты заедаешь стресс, не помогут тебе разобраться в самом себе. Тебе в самом себе могут помочь разобраться только литература, только музыка, только кинематограф, только живопись, только искусство. Может, человеку искусство дано человеку для того, чтобы он массово не кончил жизнь самоубийством. Вот это мое совершенно четкое убеждение. Искусство дано человеку для того, чтобы он понимал собственные смыслы, понимал себя, видел себя. Вот. А кинематограф еще в большей степени. Почему он получил такую широкую популярность? Не потому, что people have it, не потому, что восстание масс Ортега и Гассета, а потому, что человек смотрел на экран и видел визуализацию собственных проблем. И понимал, как ему найти выход из его собственного тупика. Либо думал, а другим еще хуже, я пошел.
Пойду порисую.
Тоже радует. Пойду порисую, да, пойду попою.
Да, да. Нет, то, что искусство нам помогает жить, любое искусство в любом его проявлении, ну, это точно, это 100%, это проверено, это на собственном опыте, да, и хорошо, что у нас есть выбор, да,
да,
мы можем где-то порисовать, где-то попить, где-то съездить. Куда мы ездили? На фестиваль где был?
Златоуст.
Да.
Уральские горы.
Это кинофестиваль?
Или это детский кинофестиваль, я сейчас специализируюсь.
На съемках в детских фильмах. Есть команда детей, которые возжелали Аду снимать в своих фильмах и пробовать себя в детском кинематографе. Вот расскажите, пожалуйста, про Златоуст.
Есть замечательный режиссер Владимир Грамматиков, который снял «Усатого няня», очень популярного в нашем детстве,
да, да, да.
«Шла собака по роялю». И у Владимира Грамматикова появилась очень благородная идея. Он обожает детей, он трудоспособен до сих пор, хотя ему за 80 лет, у него светлый ум и так далее.
Творческие люди всегда живут долго.
Да, он большой молодец, невероятный альтруист и добряк. Очень люблю таких настоящих альтруистов, не сисюкающих. Ну вот он как раз к этому разряду относится. И он объединил детей, которые снимают кино. Сейчас очень много медиастудий по стране, киностудий детских. Практически в каждом городе, селе, деревне. Ребята снимают кино, и понятно, что им хочется общаться с себе подобными. И вот для этого как раз и устраиваются по стране фестивали. А Грамматиков создал киносмену в Орленке, «Бумеранг», где объединил, ну, скажем так, наиболее работоспособных, творческих детей. Они все работоспособные и творческие. Они отправляют свои работы на конкурс. Я вот в этом году была в жюри этого конкурса. Меньше чем за 2 недели отсмотрела 300 роликов детских. Все очень неровно, часто сыро. Но дети стремятся к тому, чтобы совершенствовать свое киновидение, и это приятно.
Ну, для того и существуют вот эти медиа-центры, чтобы исправить, как говорится, почерк будущего режиссера и сценариста.
И вот как раз, что хорошо, детей в кинопрофессию звать не надо. У меня такое ощущение, что когда вот они вырастут, они уже очень скоро вырастут. Вот сейчас... люди, которые прошли «Бумеранг», они поступают в ВГИКИ, и очень легко, извините за множественное число, но и в ГИТИС и так далее, и в бывший ЛГИТМИК, я не знаю, как он сейчас называется, в Ленинграде. Они поступают в киновузы, поступают на актерские, операторские факультеты, режиссерские, и действительно они уже владеют азами профессии, и это очень приятно. Вот. Подобных детских фестивалей очень много. Нижний Новгород, где еще, Сыктывкар, Златоуст, Казань, ну,
в каждом,
и так далее.
Да, каждом, в каждом. В любом, да, уголке,
да,
страны нашей.
Практически в каждом городе есть детский фестиваль. Порядка 14 основных детских фестивалей. И вот фестиваль «Таганайские музы», это Златоуст, это Челябинская область, это Уральские горы, это очень красиво. И вот дается задание детям: за 3 дня нужно снять фильм. Желательно, чтобы он имел отношение к Уралу. Мне очень понравился фильм, который сделала Варя из Сыктывкара. Я его выложила у себя на стене. Если хотите познакомиться, посмотрите. Очаровательный совершенно фильм. Очаровательная Варя. Они там поспорили со своим приятелем по медиа-центру, у кого Златоуст круче. И каждый отправился в свое путешествие по Златоусту. Очень весело, остроумно и так далее. Вот. Дети сняли фильм из Ленинградской области.
Они монтировали сами?
Они сами монтировали, да, они сами снимали. Конечно, взрослые им помогали. У них были наставники и по актерскому мастерству, и по операторской работе, и по режиссуре, и по сценарным ходам. И я вот всегда детям говорю, что удивителен факт того, что вы можете неплохо сыграть, отлично смонтировать, хорошо снять, но у вас постоянно проваливаются сюжеты. Вот где-нибудь вы не дорабатываете обязательно сюжет. Это почти со всеми, кроме Вари. Варя моя фаворитка. Да. И вот дети сняли сюжет о том, как мальчик приехал к деду в Златоуст, а дед тихонечко отключил интернет, и мальчик начал читать. И я стала на них наезжать. Фильм получился миленький такой. Я стала на них наезжать, говорю: ребят, мальчику нужна мотивация. Ну, не начнет он читать, если там случайно отключится интернет, спать он ляжет. Или пойдет пинать балду на улицу. В лучшем случае футбол, в худшем случае траву. А что нам делать? Я говорю: у вас есть какие-то кадры, какие-то планы? Они говорят: мы снимали в доме у этого деда, и мы больше к нему не вернемся. Я говорю: какие-то планы есть, допустим, там его стены без вас, да, есть, без реплик, да, есть. Так пусть дед лежит у себя в комнате и орет через стену: сынок, у меня тут бессонница, почитай мне громко вслух.
Ага.
И периодически, допустим, ребенок бы замолкал, а дед бы просыпался и говорил: читай дальше, там. Часы показывают, 1:00, 2:00, 4:00, в 5:00 уже ребенок засыпает, читай, завтрака не будет. Ну, например, да? Потому что ребенка надо мотивировать. И вот они решили потом сделать фильм более объемным по сюжету и придумали такой персонаж, как бабка-геймерша. Это я.
Да, да,
да. А мы с дедом развелись, потому что он книжки читает, а я в компьютер играю. Получилось невероятно смешно. И мы...
Ну, я посмотрела, да, посмотрела, да. Отрывочек этот, это, конечно...
И мы импровизировали просто на ходу. Коньяк появился на ходу. Он сначала стеснялся, Володя. Я говорю: Володя, ну что ты стесняешься? Вот же у нас коробка стоит. А это смешнее. Тут же... стояла коробка сока на столе. Тут же я... говорю: давайте обыграем все, что вот есть вокруг нас, обыгрываем. Я припеваю сок, он говорит: что, бабушка, опять коньячок припеваешь? А я как-то так сглотнула, а они как-то так записали лихо звук моего сглатывания, что реально кажется, что я пью коньяк.
То есть не вы подстраивались под сценарий, а сценарий подстраивался уже под вас, под обстановку.
Да,
получается,
да, да.
Так.
Это лучше всего для детей, когда они импровизируют. Когда они не привязаны к каким-то,
да,
своим
сюжетам. Да, к строкам, к монологам, да, да, к сюжетам.
Да, а идет чистая импровизация. Но перед этим я еще с детьми работала на одном проекте, где я там предсказательницу играла, когда меня оператор увидел в этой моей шапчонке с моими там перстнями в такой странной ван-гоговской кофте. Он сказал: «Ого! Вот это фактура!» А дяденька, который помогал ребятам по актерскому мастерству, потом сказал: я говорю, ну что, я планирую когда-нибудь сыграть у Островского. Он говорит: «Гурмышская однозначно ваша». Я говорю: вот спасибо.
Баба-Яга еще в планах.
Баба-Яга в планах, да. Меняем стереотипы, ломаем стереотипы, да. Баба-Яга в планах. Причем у нас вообще появился проект такой. Там несколько есть дам моего плана. Некоторые повыше, некоторые попышнее. Uh-huh. И мы решили, что мы будем меняться фактурой, то есть вот три сюжета, допустим, три сказки о Бабе-Яге,
угу.
И там разная Баба-Яга, она как бы общая по настроению, мы вот все втроем такие, да. вот такие вот.
Если что, дорогие друзья, Ада повертела пальцем на виска.
Да-да-да. Мы все со странностями, я так сказала.
Да, образ Бабы-Яги я поняла. И...
Да, и вот три сказки мы хотим взять, смонтировать их, сделать общий сюжет, и в каждой сказке своя Баба-Яга. Кто-то у нас блондинка с такой mm-hmm. рыжиной, я, соответственно, сейчас без волос. Вот. А одна дама шикарная с сиреневыми волосами и так далее. Вот. Меняем, короче, схемы.
Вот... Не боитесь, что представление о Бабе-Яге, которое было там, в тех сказках, да, которые в советском кино, и вот сейчас вы хотите
ее представить? Мы на самом деле ничего не боимся, потому что мы работаем
здорово.
С детьми, да. Да, вот это
то есть дети так видят?
Нет, это очень приятно. Дети могут видеть как угодно, понимаете? А детским сознанием, вот реально, детским сознанием, особенно творческим, очень легко манипулировать. И самое главное, чтобы оно не было зашоренным. Угу. Вот такие вот шутки, да, они как раз снимают эти шоры. Это первое. Второе, ну, на самом деле, образ Бабы-Яги очень сложный, в мифологии очень противоречивый.
Для меня существует только Баба-Яга Миллер. Все.
Миллер.
Миляр.
Георгий Миляр.
Да.
Нет, я имею в виду не в кино. В кино-то он не противоречивый, все нормально. И, кстати, заметили, в «Василисе прекрасной» это первая роль Миляра в образе Бабы-Яги. Он был очень страшный. Он был страшный настолько, что там лошадь из кадра выскакивала, дети разбегались, когда видели его. Он так расстраивался.
Без образа, да?
То есть вот... Когда он был в гриме.
А, когда в гриме.
Да, когда он был в образе Бабы-Яги, и животные, и дети его страшно боялись. Вот. А он этот образ заимствовал у своей соседки-гречанки по одесскому дворику. Вот. И, у кого какое слово «паразит» у меня вот. Но когда начинаешь замечать, да, тогда избавляешься. И... А он сказал: «Роу, я не знаю, какая будет моя Баба-Яга, но она будет добрая». Он уже, понимаете, сломал стереотип Бабы-Яги.
Ну да.
Представление о Бабе-Яге. И, кстати, если проследить от «Василисы прекрасной» к «Золотым рогам», то вот в «Золотых рогах» это уже женщина-женщина, прекрасная во всех отношениях. То есть... он ее, Миляр, он ее делает все более и более женственной. Она даже в «Морозко», простите меня, заигрывает с персонажем, как истинная женщина.
Потому что все-таки Баба-Яга
да,
это женщина.
Она Баба-Яга, да.
Так вот, про ваши образы Бабы-Яги. Дети это сами предложили? Или вы как бы подтолкнули?
А, про Баба-Геймершу?
Ну вот три будут
Бабы-Яги. Баба-Яга это в проекте, к сожалению, никто не предложил. Я предложила себя в роли Бабы-Яги,
ага.
А никто мне не предложил. А начали растаскивать меня на запчасти. За один день сделали два предложения. Я смеюсь потом на мастер-классе, я читала им лекции по венгерской, армянской и пластилиновой мультипликации.
Вот. Обожаю пластилиновую мультипликацию.
Да. И потом на мастер-классе я им говорю, мне сегодня сделали 2 предложения, у вас одно место свободно.
Угу.
Можете сделать еще 3-е, потому что больше я не успею. И самое смешное, что одна девочка передумала, поменяла полностью сценарий, и я ей не пригодилась. Но тут возникают вот эти самые ребята с бабкой Гейнши. Самое смешное было на последнем костре, когда ко мне подходит мой внучок и говорит...
В фильме, который...
Да, ну, конечно, конечно. И говорит, а у меня бабка-то киновед. Мы так хохотали, что даже страусы Эмму, которые за нашей спиной гуляли, волосы у них дыбом встали, да, и голову они засунули в песок, потому что мы хохотали практически всем лагерем, а бабка-то у меня киновед, вот ведь подфартила.
Да, дети очень непосредственные, и вот не наиграно у них все это, самое искреннее, мне кажется,
да,
животные дети.
Да, они настоящие, с ними очень приятно общаться. Они, кстати, вот что я могу отметить, они не заносчивые. Несмотря на то, что они общаются часто с известными людьми, они общаются с камерой, они умеют работать на публику, и они не заносчивые, они не высокомерные. Больше всего в людях я как раз не терплю заносчивости, высокомерия. И мне везет в этом смысле. Я все реже и реже встречаю заносчивых и высокомерных людей, а детей уже давно таких не вижу.
У нас до конца эфира осталось буквально несколько секунд. Я хочу сказать большое спасибо Аде. Хочу пожелать ей быть...
Бабой-гой.
Да, быть бабой-гой. Это, наверное, лучший, да, это лучший комплимент. Лучшее пожелание творческих успехов. И все-таки, чтобы детское кино, вот я прям надеюсь, что с вашей помощью оно будет развиваться у нас в России. Нет, одной, да, одним из человеком, чтобы...
Одной из составляющих.
Да, да, пирамидки.
Да, по поводу литературных посиделок-то.
Дорогие друзья, спасибо большое, что вы нас слушали. И встретимся в четверг. Всем пока.
С паровозами и туманами, в набегающие поля, на свидание с дальними странами уезжаем и ты, и я. Уезжаем от мокрых улиц, без различия чьих-то глаз. Парусами странствий надулись носовые платки у нас. Мы вернемся, когда нас кучит жизнь с медведями без людей, в город мокрый и самый лучший, в город осени и дождей.
Слушайте «Исторические хроники» с Геннадием Скворцовым на радио «Томский благовест».